Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Апостол Иаков в своем послании просит читателей хранить себя неоскверненными от мира. А что это значит для нас сегодня? Отличается ли верующий человек от неверующего и насколько должен отличаться? Может ли христианин быть святым? Об этом и многом другом мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «П». Итак, всех приветствую. Меня зовут Андрей, со мной Игорь, и у нас сегодня в гостях...
Самый святой человек сегодня на Теос Медиа.
Нет,
самый светлый, еще скажи.
Даниэль
Энрике. Самый светлый святой человек.
Музыкант, служитель, не баптист, как он сам о себе сказал за минуту до эфира. Не знаю, почему.
Привет, Геннадий Андреевич Сергеенко.
Итак, у нас сегодня тема, я вам скажу, непростая. Она с подвохом. Предупреждаю сразу же. Вопрос нашим слушателям звучит так.
Чайку попью.
Должен ли христианин быть святым? Понимаете? Подвох чувствуете? Нет еще?
Ты Некрасову не перечитал, нет?
Нет. Японский писатель Юкио Мисима у нас.
Ну, естественно, в качестве кого же еще можно привлечь-то к этой теме?
Как ни странно, да?
Да, человека, совершившего себе традиционное сеппуку, да.
Люди — странное создание, сказал он. Все, до чего мы дотрагиваемся, мы оскверняем. При этом в душе у нас есть задатки для того, чтобы стать святыми, убежден японский писатель. Он говорит о том, что мы достаточно сильны, чтобы перебороть свои пороки, насколько я думаю, он понимает, и стать очень хорошими людьми, ну, в его понимании, да. А что ты думаешь по этому поводу, Даниэль? Действительно ли в нас есть силы, чтобы побороть свои слабости, свою порочную сущность?
Удалось ли тебе это сделать?
Так. Не забегай вперед. Подожди. Сначала я спрашиваю, есть ли все, а потом, когда он скажет, что да...
Я тебе не хочу сказать, что вот этот человек у нас главный. Я как бы тут на разогреве.
Вопросы с подвохом задаешь. Добрый день, друзья. Так, еще раз первый вопрос.
Согласен ли ты с японским писателем в том, что в нас есть внутри, в душе, все, чтобы победить пороки и слабости?
Ты знаешь, на самом деле все зависит от мотивации, да, и, в принципе, человек может. Но вопрос, как увидеть эти пороки и что считать пороком, что нет. То есть как бы сам человек, да, у него мнение очень субъективное. Mm-hmm. То есть я могу вот это считать пороком, а вот это нет, и считать, что я, в принципе, непорочный человек, да, как часто бывает. Поэтому...
Что, скажешь, я победил обжорство, да, я похудел, ну и все.
Ну да.
Я был худой, а стал еще худее. Как бы я победил обжорство.
Ну да.
Или я вот победил желание убивать. Ну вот я же никого не убиваю, но подумаешь, что я там вот другими вещами занимаюсь, не очень честными, но ну никого не обижаю. И не убиваю.
Ну, почему сразу не убиваю? Насчет... Да просто не дерусь.
Сразу не дерусь, да, ни на кого зла не держу.
Да, пробежаю, сразу ты среагировал, да?
Да. Ну, я же никого не обижаю.
Ну, то есть, как бы человек-то может, я говорю, что все зависит от мотивации, например, да, когда человек там вот, ну, окей, возьмем курение, да, там самый такой...
Ну, да.
Всем перед глазами типа порок, да, многие курят. Предложи человеку $1 000 000 и скажи, ну, вот, брось. И, в принципе, я думаю, что для среднестатистического человека, если он не миллионер, да, то для него будет это хорошей мотивацией бросить курить, и он справится. Да, вопрос, как бы, ради чего он это сделает и так далее. То есть это порок внешний, но есть очень много внутренних пороков, с которыми вот уже сложнее.
Вот, интересно, да. Если человеку сказать, перестань там допускать какие-то грязные мысли, бери $1 000 000, вот вопрос.
Это все намного
сложнее.
А как его
проверить? Вот человек скажет, я вообще вот уже 2.5 месяца ни одной грязной мысли. Смотрит на меня. Ни одной грязной мысли.
Совсем.
Никакого гнева, ни одного негодования у меня.
Хорошо, значит, теоретически мы можем какие-то пороки победить, все зависит от мотивации. Интересный ты поворот в нашем разговоре сделал, а вот внутренние уже, наверное, не можем. То есть мы можем какие-то внешние проявления задавить в себе ради какой-то мотивации сильной, а внутренние уже не можем. Можно сказать, что это вот разделяется, да? Смотри, в Писании сказано, что у нас есть все потребное для жизни и истинного благочестия или богопочитания.
Благочестие.
Благочестие, да. Вот. Как вот совместить? Если у нас все это есть для благочестия, то почему тогда не получается?
Но... Надергают эти все всегда ведущие цитаты.
Конечно.
Я очень люблю, на самом
деле. Это моя работа.
Я очень люблю это место. Да, там дальше как бы приводится совет. То, что у нас есть все, но вы к этому приложите, да, как бы, и начинает все спеть.
Да. То есть вам вот даровано на самом деле все, но с другой стороны вам нужно еще и самим поработать.
То есть тебе тоже надо постараться. И мне кажется, что то, что нам даровано, как христианам, да, это благодать Божья. Это пример, это святость, то есть абсолют Бог. И мы не можем, то есть я как бы не старался в себе копаться, там, бросать какие-то вещи, даже, может быть, мысли свои очищать, или, может, просто я природно добрый человек, у меня, в принципе, не бывает плохих мыслей, да. Но когда я смотрю на Бога, на Его святость, я, вот там я понимаю, что как бы точно я далеко не совершенный. Mm-hmm. И то, что у нас есть, это благодать, с помощью которой, да, мы можем преображаться в этот образ Божий. И это, по сути, процесс всей жизни. Это не происходит там единовременно, да, что вот я вот 100% сразу стал вот святым, и у меня нимб над головой, и все. Нет, это не происходит так. Но с помощью благодати происходит работа внутри. И когда ты говоришь: «Господи, я с этим не могу справиться, но ты помоги мне, помилуй меня грешного», да, вот это смирение. Вот тогда уже происходят какие-то процессы.
Хорошо. Я люблю задавать вот этот вопрос, когда он ставит в тупик всегда гостей. Назови три главных искушения, которые сбивают с пути христиан сегодня.
Ну, я не могу обобщить.
Нет, ну, на твой взгляд, отлично. Тут все субъективно.
Ну, мне кажется, что...
Ведущий на Теосмете — первое искушение. Ведущий на Теосмете.
Мне кажется, что тоже еще вопрос поколений, да, там одно поколение может одно сбивать, другое поколение другое.
Да.
Но я думаю, что вот... гордость — это всегда номер один, то есть мама, мама всех грехов, не зря даже написано, да, что Бог гордым противится, но смиренным дает благодать, потому что от гордости очень много другого.
Ну, это потому что гордые Богу противятся, на самом деле.
Да, ну, то есть я могу даже быть внутри церкви, даже иметь какой-то статус там, но при этом гордость, она не позволяет мне любить ближнего, потому что...
Чем больше статуса в церкви, тем больше как ты не
будешь. Да. Гордость, пороки, ну, скажем, личных характеров, да, наверное, если взять молодое поколение, да, то это как бы, ну, собственно, желание, влечение к противоположному полу.
И все, что с этим связано.
Все, что с этим связано, да. Третий момент, ну, я говорю, что это, наверное, такое, ходить по грани. То есть желание приобрести что-то в мире, при этом желание остаться христианином, да, и вот это для многих часто соблазны, да, там, не знаю, для кого-то документы, может быть, не очень честные подписать, для кого-то чуть-чуть свою совесть обмануть, да, как бы ради какого-то блага и так далее, и так далее. То есть вот это вот хождение по грани, мне кажется, тоже является частым искушением.
Одноклассники. Одноклассники — самое главное искушение.
Но меня там нет, поэтому я не могу сказать, вот, насколько.
Вот теперь я уверен в твоей святости.
А что значит быть святым? Вот, ну, мы раз уж заявляем и спрашиваем у наших слушателей, должен ли христианин быть святым, а что это значит-то на самом деле? Потому что можно найти совершенно разные мнения и описание этого слова, как кто понимает.
Слушай, ну... я не святой. Как бы Игорь в это не верил, не хотел верить. И все, что может христианин, это искренне стремиться к этой святости. Да? То есть будьте святы, потому что я свят, ну, говорит вот, Бог. Да. И вот это будьте, на мой взгляд, да, это такое вот просто полное желание посвятить и стремиться к этой святости. Да? И не всегда, то есть ты не будешь безошибочно.
Ну, святость — это что? Это отсутствие порока? Идеальность?
Святость — это чистота души, мне кажется. Это чистота души. То есть, когда ты реально стремишься, и даже если ты ошибся, ты относишься к этому как Павел, да, который говорит: кто избавит меня от всего тела, потому что я чего хочу, не делаю, да, чего не хочу, делаю. И как бы он с верой стремится дальше. То есть, когда даже апостол Павел от первого лица пишет такие вещи, ты думаешь, вау. То есть даже у него были какие-то моменты, с которыми он там боролся внутри себя. Поэтому мне кажется, что это чистота души, стремящаяся вот к образу Божьему.
И которой противно.
Да,
так
который
же, как
противно.
Богу противно. Вот. Ну, то есть и Богу это противно, и тебе
да,
это
да, то есть
так же
я люблю такое высказывание, даже сейчас не вспомню, кто это сказал, когда кто-то сказал однажды, что до покаяния человек тянется к греху, человек гонится как бы за грехом, да? После покаяния грех гоняется за человеком. Mm-hmm. То есть происходит абсолютная такая, да, перемена позиций, потому что, да, действительно, когда вот до того, как я узнал Бога, узнал о его святости, мне хочется грешить, я к греху стремлюсь. Уже после...
Тебе хочется удовольствий.
Я получаю от него удовольствие, но когда я узнал, то есть даже если я грешу, то я уже не получаю от этого греха такого, ну, удовольствия, в принципе, да, потому
ну,
что...
Ну, там дегтя больше,
Дух Святой, да, очень...
Позвольте 5 копеек вставить баптисту.
Даже, может, 5 рублей.
Да, 5 копеек баптистских своих вставить.
Конечно, давай, наконец.
Ну да, нам, хоть нам... один баптист тут.
Да, хоть один баптист тут здравые мысли скажет.
Давай.
Святость, на мой взгляд, так как я понимаю ее из библейского послания, это сознательная отделенность от греха. Сознательная отделенность от греха, поэтому Писание все время говорит, бегайте блуда, да, или вы не, в послании евреям, да, в 11 главе, вы не до конца сражались, подвязаясь против, вы не до крови сражались еще, подвязаясь против греха, да. Вот эта святость — это не какое-то качество, я иронизировал над Даником, на самом деле человек, который сознательно стремится к тому, чтобы противоборствовать греху, да, силой Божьей, да, сознательно стремится к познанию Бога и соответственно, убеганию от греха, да, собственно, уже святой. Поэтому Петр-то и пишет, что вы царственное священство, да, народ святой, избранный в удел, потому что он избранный, отделенный от этого.
То есть человек без Бога святым быть не может.
Нет.
Человек может считать себя хоть каким идеальным, но понятие святости — это понятие, неразрывно связанное с Богом. То есть это что-то отделенное для Бога. Как были предметы некие, да, в храме святые, отдельные сосуды святые, которые были отделены для служения Богу. Вот точно так же и это должно быть нашим центром. Мы должны понимать, что мы отделены для Бога, а все остальное уже следствие.
В этом трагедии средневекового христианства, да, в том, что они пытались самыми разными инструментами достичь святости, да, и единственное, кто, мне очень понравилось, что единственное, кто понимал, что то, что вот сейчас реально препятствует средневековому христианину, особенно если он как бы монах, достигнуть вот этого прозрение Божьего, да, это вот все то материальное, на которое делался акцент в то время, да, как у евреев это было символ чего? Символ благословения Божьего. Какой был у евреев? Богатство.
Ну, успешности.
Да, богатство. Поэтому, когда Иисус говорил ученикам, что трудно богатому войти в Царство Божие, он как бы ученики спрашивают, ну, а кто тогда, Господи? Ну, если не богатые, это, собственно, да? И мне очень нравится, как Франциск Ассизский, когда все же монашеские ордены, они должны были ну, как, какую-то иерархию выстраивать, да? И вот и у них должен быть совет. И там очень интересно было. То есть вот создатель ордена, Франциск Ассизский, тихонечко сидел на ступенечках, а братья совещались. И когда нужно было его решение, к нему подходили и как бы на ушко шептали ему, а как ты на это смотришь? Он что-то говорил, и они приходили и заявляли его мнение. То есть он даже не мог, там самый известный случай про него, это когда он забрал любимую псалтырь своего ученика, потому что он слишком к ней привязался. Вот, вот это как бы человеческое, ну, хотя бы что-то ограничить себя, чтобы достигнуть святости, вместо того, чтобы ну, понимание присутствия, ну, желание быть в Божьем присутствии, вот это и есть отделенность от греха, да.
Желание угодить Богу, как-то быть рядом с Ним, в Его воле, в, не знаю, в том, что вот как Он смотрит, вот так же смотреть на мир и окружающие. Наталья к нам присоединяется. Святость — это осознанное, это осознание своих грехов и стремление к покаянию. Так она видит это понимание. Кровь Иисуса Христа делает это возможным для каждого человека.
100%.
100%, и это, в принципе, то, к чему мы хотели бы сегодня вот прийти в нашем разговоре, да, немножечко это, наш рояль из кустов выдвинули. Генри Миллер, американский писатель, в тот момент, когда осознаешь свою святость, надо бы остановиться.
Где ты их, вот где ты их берешь, ты мне скажешь? В каких пространствах ты
вообще? Интернет, слушай, да, это, да. Там такое найдешь.
Специалистов по святости.
Вот мне кажется, это... что как раз в этом и есть проблема, да, когда я осознаю как бы свою святость, да, которую я не имею права, и вообще ее невозможно осознать. То есть это как вот в песне группы Исай, да, я пою... Я просто грешник, но ты любишь меня, да, и многие люди, они мне посыпались вопросы, что как это вот ты, будучи христианином, провозглашаешь себя грешником, да, вот в этой песне ты поешь. Но вот это как раз осознание того, что перед Богом я остаюсь грешником, и я никуда не денусь от этого, да, живя здесь на земле, но при этом я в его любви, благодаря его крови, я становлюсь святым.
Да, там... Двойная такая вещь. С одной стороны, ты-то грешник, но с другой стороны,
он любит.
Через кровь Иисуса Христа,
да,
ты уже.
То есть,
прощен.
Как бы, это вот такая действительно парадокс: то, что я прощенный грешник, и я не святой-святой, так сказать, да, потому что только Бог может меня таким делать.
Дмитрий нам написал: не соглашается он. У вас негативное определение святости через неделы и запреты. Тогда как меньше в царстве, больше Иоанна Крестителя. И Христос ноги омывает. Иначе это ересь монофилитства — сковывать себя, а не сотворчествовать Евангелию Господу и Богородице, пишет нам Дмитрий.
Но... Где Дмитрий взял, вот, что мы определяем святость как, значит, исполнение каких-то запретов? То есть вот вопрос.
Нет, ни в коем случае. Может быть, не так что-то мы поняли, не так что-то прозвучало, но мы говорим, что святость — это быть с Богом, как раз сотворчествовать, делать
быть
то,
в
что...
Его присутствии.
Быть,
да,
в его присутствии и делать то, что он делает. Быть продолжением
его дела.
Стремиться
к его присутствию
в
своей жизни.
Как раз, ну, Дмитрий, на самом деле, скажем, такую классную нотку, да, внес в плане того, что, к сожалению, да, бывает в христианстве, когда люди вот как раз стремятся к этой внешней святости, то есть есть некий алгоритм действий или позиция жизни, или внешний образ, который вот говорит о том, что ты святой. То есть если ты на служении в костюме с длинным рукавом, то ты святой.
Ага.
Ну, например.
Ну, там,
да, то есть, как
что,
бы...
Иисус говорил, что про одежды любят всякие длинные там.
Да, то есть и люди даже в современном мире, в 21 веке, они святость определяют именно так.
Ну, потому что в законе легче жить. Как бы, ну, просто очень простая парадигма. У тебя есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, если ты...
Ты формально это, соблюдаешь,
да, ты всего
признаки.
Это достигнешь, да, и все будет хорошо, да. Mm-hmm. Но при этом внутри нет содержания, да. Вот, ты можешь, смотри, у тебя могут быть вопросы, которые тебе помогают ответить, как ты прожил день. У меня есть такая духовная практика, да, и такой список вопросов, который помогает мне ответить, честно на них отвечать. Но я посмотрел, я дал другому человеку вот такие вопросы. Я говорю, это мне помогает вообще. И он мне прислал свои ответы. Это просто, ну, прям, значит, десяточка в десяточку. Да, нет, не был. Ну, в чем смысл, когда ты должен отвечать? Он говорит, я сидел дома и ни на кого не гневался. Отлично, супер.
Ну, вот получается, мы скатываемся в фарисейство довольно быстро, и мы ощущаем, что мы святые, а все остальные так себе. Это вот такая штука соблазнительная для человека в целом. И нередко обнаруживаешь себя с чувством, что да, я вообще как бы ничего. И это происходит ровно за мгновение до того, как ты что-то накосячишь сейчас.
Ну, слава богу,
но
что
в этом
я
есть...
не как тот грешник, вот тут вот, вот этот вот идущий там в шортах вообще, и весь татуированный. Господи, как вообще земля
как
таких
люди
носит вообще?
Что за жизнь иногда? Или там ты узнаешь какую-нибудь историю, как человек, не знаю, бросил жену с тремя детьми и с любовницей уехал на Бали, и ты думаешь, как так можно вообще? То ли дело я, семьянин, хороший человек, да? А на самом деле у тебя могут быть какие-то другие серьезные проблемы.
Может, денег на Бали нету.
Но я скажу, что вот любой момент, да, как ты говоришь, что кого-то осудил, да, посчитав себя более святым, вот за абсолютно любой момент жизни, на кого я так посмотрел, я в это же упал и в этой же ситуации оказался.
Ну или в какой-то схожей, да,
то есть,
параллельной ситуации.
Абсолютно, да, потому что Господь через это тоже учит, что типа, дружище, твоя святость, она вообще как запачканная одежда и ничего из себя не представляет.
Ну очень мне нравится момент, конец Евангелия, когда Евангелие от Иоанна, если я не ошибаюсь, когда Петр, Иисус спрашивал Петра, любишь ли ты меня, Петр три раза, да, и потом как бы они пошли вместе, а за ними идет Иоанн. Он говорит, а почему он идет за нами? А Иисус, обернувшись к Петру, сказал, а что тебе до него? Следуй, ты, следуй, ты иди за мной. Вот это вот фраза, которую каждый раз Иисус говорит вот в мое сердце. Ну что тебе до него? Ты иди за мной. Она вот прям лакмусовая бумажка того духовного состояния, в котором я нахожусь. Потому что меня все раздражают. Все вот, ну вот кошмары, ужас вообще. И я вообще нахожусь совсем уж точно не в Божьем мире, не в Божьем присутствии в этот момент.
Почему-то мы склонны, да, сравнивать себя с другими и на их фоне как-то себя чувствовать.
А потому что, слушай,
причем ты знаешь... как-то либо хуже, либо лучше, но в любом случае в негативном ключе.
А ты знаешь, вот вспомни, когда, ну, там, не знаю, меня мама очень любила, да, говорит, или учителя в школе, у меня сестра была отличница, я не был отличником в школе, вот, и они говорят, вот ваша сестра училась-то, или мама говорит, вот и во взрослом возрасте, он говорит, вот он закончил, и он, знаешь, какую зарплату сейчас получает?
Да-да-да.
И вот это сравнение, оно настолько в нашей греховной природе въелось, что мы не можем вытравить никакими способами из себя. Вот один способ только есть. Интересно, вот мы сегодня сможем его дойти до него, понять его? В конце.
Как-то секретно.
Конечно, такая интрига небольшая.
Но вот в плане способов для меня... Тут были такие браслетики в свое время, модные, там была аббревиатура «What will Jesus do?», чтобы сделал Иисус, на этом браслете было написано. И на самом деле, вот для меня, что мне помогает не сравнивать себя с другими, это как бы вот сравнивать себя с ним, потому что вот он для меня топ, он для меня абсолют, он для меня вот совершенство, да, который стал человеком и, будучи в нашем теле, прожил святую жизнь. И со всеми остальными, ну, как бы это их путь, это путь этих людей и так далее. Ну,
то есть смотреть на Христа,
только,
а не по сторонам.
Да.
Угу. Мы признаем, что мы регулярно совершаем ошибки. Вот Даниэль даже в песне поет, что я грешник. Ну, кто-то признает свои ошибки и снова обретает правильную самооценку, как мы говорим, да, то есть все становится на свои места, ты понимаешь, а, да, Господи, точно, я, что-то я, меня занесло. А кто-то, наоборот, винит в этом обстоятельства или всех остальных, или даже Бога, это как ты допустил это искушение. А вот как извлекать из ошибок, из того, что мы оступаемся, пользу и реже повторять их? Есть ли рецепт у тебя?
Ну, во-первых, искренне каяться, да, в том, что я сделал.
Вот, хорошо, смотри, сразу же придерусь. А если нету этого искреннего покаяния у человека, все, уже, уже замылилось.
Но,
уже кажется,
опять же,
что, слушай, ну, не такой уж ты грех.
Тут вопрос все-таки стремления к Богу, да, или стремление себя оправдать. То есть я думаю, что если человек искренне стремится к Богу в этой ситуации, да, у меня были моменты, когда я прям просил и говорил, Господи, дай мне искреннего покаяния, потому что я понимаю, что вот я вроде каюсь, но при этом я каюсь в такой позиции, что я знаю, что я это еще раз сделаю,
вот,
я
вот,
это
вот,
еще
вот,
раз
вот,
совершу.
Вот, вот.
И больше покаяния, оно очень формальное. Возможно, иногда нужно дойти до точки. Я всегда, для меня пример вот падения Давида. То есть там не пару дней прошло до того момента, как пришел к нему Нафан и обличил. То есть уже как бы вот он ребенок. Уже все переработано. И Давид, он же это время жил. Он как-то, не знаю, молился, не молился. Наверное, какие-то там храмовые вещи соблюдал, да, там и так далее. То есть, ну, как бы храма как такового не было, да, но все равно были какие-то, да, скажем, ну,
да,
традиции
не
молитвы, да, и так далее.
Такого.
Но вот этого покаяния не было. И потом мы читаем 50-й псалом, да, когда он говорит... Духу твоего не отними от меня, да, то есть, и мне кажется, что вот у меня, по крайней мере, да, всегда стремление, я всегда молюсь, говорю, Господи, вот духа твоего не отними от меня.
Покаяние — это когда ты не только признаешь ошибку, но и говоришь, я больше так не хочу.
Ну, тоже это, то есть, я могу сказать, я могу пообещать даже Богу, да, и потом опять в это вляпаться, но я думаю, что Господь в какой-то точке действительно поворачивает обратно, если... закончилась вот эта моя претензия на то, что я сам могу победить этот грех, вот тогда Господь действительно начинает очищать.
Мне очень нравится молитва анонимных алкоголиков. Господи, дай мне сегодня остаться трезвым, а завтра я ничего не знаю. Вот этот момент, когда мы начинаем строить и вот простраивать все, и мне кажется, Бог как раз... мне очень нравится, как Августин говорил, у нас есть только одно время, это настоящее. Прошлое — это наши иллюзии, а будущее — это наши надежды.
Просто вот удивительно, что если почитать отцов в церкви, да, то есть просто даже вот первых веков труды там многих, то те люди, которых мы считаем прям, ну вот реально святыми, святость просто вот она в обличии человеческом, они, вот их труды почитать, они считают себя просто последними грешниками. Ну, то есть у них реально там столько покаяния в этом, хотя им, казалось бы, каяться не за что абсолютно, но там за каждую мысль. И когда человек искренне стремится к Богу, мне кажется, он к этому приходит, да, его покаяние, оно действительно такое повсеместное, за каждую мелочь и так далее. То есть, и это не какое-то вот законничество, да, о котором мы говорили, типа ты вот... Нет, это именно внутреннее такое вот боязнь потери отношений, что ли.
И со временем, если есть духовное развитие, ты начинаешь смотреть на многие вещи более похоже, как на это смотрит Бог. Извините за корявую фразу.
Да, да, да.
И ты каждый раз, это новая ступень осознания. Ого! Так вот, действительно, как оно должно быть, и как я хочу, чтобы оно было. И мне вот это нравится, а вот это мне уже совсем не нравится. Это некое движение. У нас есть несколько сообщений. Жанна пишет: «Святой осознает свою полную зависимость от Бога».
100%. Да.
«Святой — это не безгрешный человек, это человек, оправданный Христом, то есть он нуждается 100%. В Боге». Алена спрашивает, кто гость в студии. Даниэль Энрике у нас сегодня, музыкант и служитель. Так, Жанна пишет, тут что-то, говорят, подвисает в трансляции, перезагрузите, возможно, починится. Алексей нам пишет, человеческое покаяние временно, а Божье покаяние духом вечно.
Вот вопрос у меня к Алексею. Как он отличает Божье покаяние от человеческого покаяния? У него есть лакмусовая бумажка? Даже если он говорит, я это внутренне ощущаю. Не обманываетесь ли, опять же, вы в этом? Угу. Потому что покаяние вообще... Ну, мы можем только быть честны сами собой. То мы большие мастера самообмана. Да? Угу. Но я... прекрасно понимаю внутренне, да, когда грех меня разрывает, когда я склоняюсь перед Богом и говорю, Господи, забери, я уже устал. Угу. Вот Божье покаяние или человеческое покаяние? Вот это вот... человеческое покаяние — это когда я пытаюсь что-то покаянием, что-то себе приобрести. Вот и все. Вот разница для меня. Угу. Больше каких-то лакмусовых бумажек у меня нет.
Ну, вот лично. Ты хорошо сказал, когда ты... У меня такое вот пришло, когда ты каешься и понимаешь, что я больше прям не могу, ну просто меня уже вот ну достал этот грех. Господи, ну ты, пожалуйста, забери, потому что я реально не справляюсь, я не могу справиться со своей плотью. Пожалуйста, сделай что-нибудь с этим. И вот тут как раз вот эта самая зависимость от Бога.
100%.
Стремление к Богу приблизиться, от Него получить вот эту помощь. Дай мне руку, пожалуйста. Помните, картина эта прекрасная, Микеланджело? Рука тянется, и Господь.
Ну там вообще...
Вот у меня реально, это как боевик, космос, знаешь, да. Как боевик, просто дай мне руку!
Ну, там космос, там же чувствую. У Микеланджело это идея того, что Бог не просто забирает, он готов забрать человека. Это идея сотрудничества Бога и человека. Угу. Да? Бог также тянется к человеку, потому что он создал его для себя и для общения. Угу. И человек не может без Бога. И там всегда вот Бог выше, человек ниже. Да? Человек из греха к нему тянется, а Бог дотягивается к нему из своей святости. Там, ну, не картина, не фреска, космос, конечно.
Но, в принципе, его жизнь, она удивительна, конечно, ну, своими шероховатостями.
Так, Роберт Бёртон. Прости, ты не договорил?
Я просто хотел сказать, что очень многое зависит от того, почему я каюсь. Потому что иногда я каюсь, потому что... Ну, я думаю, что если я буду как бы более святым и правильным, то Бог, он мне больше бонусов в жизни даст. То есть это как потереть лампу, да, но надо понимать, что я не джин, я не Аладдин, а Бог не джин, да, как бы, потому что, ну, действительно, так не работает, и мне кажется, что вот когда это происходит из любви к Богу и действительно ненависти к греху, то тогда это производит плод покаяния, о котором говорится, потому что если посмотреть на то, как Петр предает Христа, по сути, любое мое согрешение, я это оцениваю как вот это предательство Петром Христа, да, что я как бы...
Я с ним не знаком, извините, я не знаю. В данный момент, когда я грешу, я как-то со Христом.
Да, что, а, не, кто это, я не знаю. И когда Христос его встречает, когда они, да, ловят рыбу, он не говорит ему, а, Петр, вот давай, сейчас тебе надо 40 раз прочитать вот это, там вот 3 раза сказать, там, давай, помилуй меня, встань на колени, там, или еще что-то. Он просто говорит, любишь ли ты меня, Петр? И 3 раза задает ему этот вопрос. Я думаю, вот каждый раз, когда я что-то не то делаю, я в покаянии задаю себе тот же вопрос. А вообще, люблю ли я Бога? Каюсь я, потому что я просто не хочу, чтобы он меня наказал за это согрешение. Да, это как мам, прости, как бы, ну, потому что, ну, тебе не хочется, чтобы мама или папа тебя наказали, и поэтому ты просишь. Не потому что ты осознаешь даже свою вину в поступке. Ты как ребенок еще даже вот в данный момент, может, даже не способен ее осознать. Но ты просто боишься наказания, поэтому умоляешь о прощении. А мне кажется, важно с Богом стремиться именно к тому, что из-за любви к нему ты просишь.
Слушайте, вот какая избитая тема святости, да? Какие дискуссии вызывает. Казалось бы, ну, тут вот все понятно.
Потому что это наша жизнь, это каждый день мы сталкиваемся сами с собой и вот с этим вопросом. И смотри, как интересно получается, нужно не избавляться от грехов, нужно к Богу приближаться, да? Тоже банальная мысль, но мы постоянно скатываемся в борьбу с грехом, с мельницами, с этими, а не идем в главную, ну, туда, куда надо, надо... познавать Бога и приближаться к Нему прежде всего. И классно то, что ты сказал. Задавать себе каждый раз этот вопрос. А люблю ли я Его? Если я, вот, я чувствую, меня что-то искушает. Люблю ли я Господа? Вот готов ли я буду посмотреть в глаза Христу и ответить, да, Господи, ты знаешь, что я люблю Тебя? Хорошая иллюстрация. Роберт Бёртон, британский священник. В одиночестве человек либо святой, либо дьявол. Когда мы остаемся одни, нас никто не видит, как нам кажется, вроде как, свидетелей нет, тут проявляется наша настоящая сущность. Могут вылезать зависимости и пороки. Давай практические советы. Вот лично твой путь, лично твой выбор. Как бороться со своими слабостями, пороками, которые вылезают? Вот как хранить себя неоскверненным от мира, с чего мы сегодня начали, как пишет апостол Яков?
Ну, опять же, тут я думаю, что у каждого своя ситуация, да, но... как в моей жизни происходило и происходит, это стремление на уровне мысли что-то побороть в молитве. Или потому что я, знаю себя, я понимаю, что если я на уровне мысли и какого-то ближайшего действия к мысли не поборол, то, скорее всего, я там то или иное действие совершу. То есть как бы у меня стремление бороться здесь и сейчас, когда мысль пришла. Говоря, вот как этот автор пишет, когда ты один на один, да, то есть на самом деле это одна из причин, почему у меня до какого-то момента не было соцсетей, потому что все свое время один на один я занимал тем, что я старался читать, молиться. Я не говорю, что типа я такой там святоша, что о, там я молитву там все время, я и футбол как бы люблю смотреть или еще что-то, да, но я просто к тому, что то время, когда у меня было один на один, есть, я стараюсь посвятить тому, чтобы... ну, побольше узнать его, побольше поговорить с ним. Иногда это просто молчание какое-то, да, там, стремление, опять же, к его присутствию. Занимать себя, на самом деле, трудами, если мы говорим вот, да, о том, что у человека вот слишком часто он остается один на один, и его там обуревает подростка какой-то, ух, искушение. Да и не подростка, может быть, даже семейного человека, что-то посмотреть. Есть даже просто человеческие вещи, там, занимать себя спортом, занимать себя другими делами. Если ты понимаешь, что твое свободное время — это твоя проблема...
Ну, так взайми.
Займи его. Займи это какой-то свободное время.
Какой-то интересной альтернативой.
Проветри свой мозг, не знаю, если ты ездишь на машине, сядь в машину, просто проедь по городу лишние там 50 километров вокруг, не знаю, там, Садового кольца.
Как апостол пишет, бегайте, блудь.
Да, да, то есть как бы, если ты знаешь, что вот здесь тебя зацепит, если ты понимаешь, опять же, что ты останешься один, ну, позвони своему другу, которому ты можешь это доверить, позвони своему, там, пастору, не знаю. Я рад, что у меня есть ребята, с которыми мы можем очень искренне обсудить те или иные вещи, да, там, даже личного характера, и при этом я всегда говорю, ну, набери вот в тот момент, когда ты делаешь выбор. Ну, не все, конечно, это делают.
Хорошо, смотри. Хранить себя неоскверненным от мира. Вот такой вопрос. Там, смотришь ли ты видеоклипы, сериалы, фильмы, слушаешь ли светскую музыку, то есть все, что связано с современным интертейментом?
Ну, я, наверное, не самый активный. Сейчас вот был была «Игра престолов», да, сериал «Игра mm-hmm. престолов», я из тех людей, которые даже не знаю вообще, о чем это, и ни одной серии не видел. А при
есть
этом,
тренд, там... есть новый тренд, да. Как бы люди очень любят заявлять о том, что они это не смотрели.
Но я как бы вот сейчас просто к тому, что я, в принципе, вот сериалы, у меня на них время нет. Опять же, да, потому что я понимаю, что я знаю, как это работает, и что, скорее всего, я захочу посмотреть вторую серию. Угу. И поэтому я даже не смотрю
там
первую.
Там профессионал работает.
Да, мне жалко, конечно. Мне просто жаль своего времени. Просто реально его жаль, потому что, да, я слушаю музыку, слушаю нехристианскую музыку, да, потому что я работаю с нехристианской музыкой. Я пою на сцене нехристианскую музыку.
Вот, да. А, вот смотри, ну то есть ты не сильно, но так или иначе погружен все равно.
Конечно.
Мир, да? Ты общаешься в кругу, ну, порочных людей зачастую, да, если ты выступаешь на сцене, там какие-то клубы или еще что-то. А, как быть в мире, но быть не от мира? То есть как вот не оскверняться от этого?
Христос среди нас, когда жил, да, среди людей, в принципе, тогда он жил среди вообще мрака и тьмы, потому что, ну, он-то вообще святой, в буквальном смысле, Бог в человеческом теле. И когда он здесь находился, его позиция была быть солью, да, быть светом. И мне кажется, что хранить себя неоскверненным, во-первых, смотреть, не смотреть, если ты христианин, в тебе есть Дух Святой, который, ну, не позволит. То есть я не могу ехать и слушать музыку, там, будь она на английском, на русском, на испанском, на ком угодно, если в ней есть грязь в этих текстах, mm-hmm. как бы мне не нравилась эта музыка, я не буду ее слушать просто потому, что мое нутро ее не воспринимает. Mm-hmm. То есть, как бы, ну, есть просто обычные хорошие тексты о жизни, о любви. Ну, да, это современная музыка, и что, почему бы ее не послушать? Клипы то же самое. Если есть что-то, что действительно, ну, я понимаю, зачем мне как христианину это видеть? Сериал какой-то, что-то, ну, фильм, ну, что угодно, да? То есть, мне кажется, у нас есть внутреннее мерило, да, которое мы действительно можем оценивать, и я даже больше скажу, я молился за свой Инстаграм, когда его заводил, да, чтобы... Ну, Господь, пусть это будет не то, что меня отводит от тебя, а то, что меня ведет к тебе, и, возможно, людей каких-то ведет mm-hmm. к тебе. И то же самое, даже смотря какие-то фильмы, я могу иногда помолиться и сказать, Господи, ну, вот это время, дай мне все равно какую-то мысль, может быть, да, усвоить или еще что-то. Ну, просто потому что я хочу. Но при этом, конечно, я могу смотреть обычные фильмы типа Marvel, и там нет какой-то глубины мыслей, но я в этом ничего там порочного и плохого mm-hmm. тоже не вижу.
Хорошо, интересно, да, молиться...
Что, ну, значит, в фильмах Марвел нет глубины мысли?
Не-не-не, но ну, я имею в виду,
били
что...
меня прям...
Не, есть классные моменты, но...
С дочкой своей смотрю, поэтому...
Не-не, можно на самом деле найти. Я заметил, что верующий человек из любого фильма может извлечь...
Про образ Христа из любого фильма.
Дочка, когда «Черную пантеру» мы вышли, она говорит, пап, ну, ты же понимаешь, это же Макбет. Это Макбет, я говорю, да. Не просто Макбет, но еще и Гамлет.
Мне брат посмотрел книгу Илая и говорит, слушай, ну это же история апостола Павла. Апостол Павл, который находит себе ученика.
Я целую статью про книгу Илая написал в христианскую газету.
Глубина.
Да.
Можно найти, на самом деле. Ну, свинья грязь найдет, с одной стороны, с другой стороны, и человек...
Нет, слушай, ну, на самом деле, опять же, те же древние авторы, которые искали в античности, так называемые, делали крещение язычника, да, которые, собственно, в Платоне находили угу. мысли, которые могут привести к Христу.
Слушай, ну, да? Есть вещи, которые радуют. Вот сейчас вышел фильм «Аладдин» как раз, да, и я очень порадовался, что Наоми Скотт, девушка, которая играет Жасмин угу. в этом фильме, это прям вот наша сестра, mm-hmm. это христианка, которая занимается миссией, которая ходит в церковь, у которой там вся семья верующая, она училась в христианской школе, она этим живет. И как бы даже по ее соцсетям видно, насколько mm-hmm. человек этим живет. У нее там куча песен, она певица еще, mm-hmm. и у нее многие песни, они о Боге. И как бы это радует, что вот на таком уровне есть
не, ну,
такие
я, сейчас несколько голливудских таких актеров, которые заявили о своей вере в Христа, да, вот, там тот же самый там «Страж в галактике», главный, и актер, исполняющий главную роль, он там несколько заявлений таких сделал, и таких публичных. Марк Уолберг, который говорит, что я не представляю себе воскресенье без того, чтобы я два раза не пошел в церковь. Один раз я хожу один утром, а второй раз после обеда я иду всей семьей. Да, то есть, ну, как бы такие заявления, они mm-hmm. очень, ну, характеризуют. Mm-hmm. И ты же располагаешься к этому человеку да. еще больше.
Оскар Уайлд, простите. Хотя, да, разговор про святость, но почему-то Уайлд.
Тебя, да, сегодня.
Святость создается любовью. Святые — это люди, которые сильнее всего любили, говорит он. Вот мне эта мысль понравилась. Я уж не знаю, что он там имел в виду, но вот вырванное из контекста...
Слушай, любой человек, особенно, нет более моралистического произведения литературы, практически за всю историю литературы, как, собственно говоря, портрет Дориана Грея, как бы Оскар Уайлд.
Как это ни странно, да? Вот настоящая святость — это не ради себя. Это не ради своего какого-то внутреннего ощущения, своей какой-то вот... Я такой хороший, я такой чистый, у меня прямо ощущение, что я как из баньки вышел. Вот. Это не об этом. Настоящая святость — это ради Господа, которого я люблю, я не хочу ему больно делать. Это ради моего ближнего, ради которого я буду лучше. И я не буду делать вот это, я откажусь от этого и этого, потому что я делаю больно своему близкому. Вот это ради кого-то, да? Другого, то есть нет, не ради себя.
Ну, Евсевий Кесарийский очень хорошо сказал. Он говорит, святость невозможна без любви. Изыми из святости любовь, и она превратится в ненависть и грех.
Точно. И я тут посмотрел недавно фильм, у нас уже рубрика «Дежавю» тут подходит, и прочитал, книгу, которая называется «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», потом посмотрел фильм, ну, он не совсем по книге, он так по мотивам скорее книги, но там есть замечательная фраза.
Ты стал мейнстрим просто читать западную литературу, ты меня пугаешь.
Когда там типичное столкновение, главная героиня, вся такая из себя замечательная, с чувством юмора, светлая, и она сталкивается с темным религиозным неприятным человеком, женщиной, у которой она поселилась временно жить. И так получается, что вот этот религиозный человек, он гораздо хуже, чем люди неверующие. Ну, так часто в литературе показано, да? Потому что, наверное, нет дыма без огня, потому что, к сожалению, так часто бывает. Люди религиозные
часто бывают очень злыми.
Потому что это
очень бросается в глаза. Потому что это очень бросается в глаза, да.
И она, эта женщина говорит, вы не понимаете, с кем вы связались. Они там такие-такие-сякие, давайте лучше с вами вот почитаем Библию и помолимся. Она, собирая вещи, главная героиня говорит, вот в этой книге, которую вы мне показываете, столько любви, а вы почему-то извлекаете, каким-то образом извлекаете из нее столько мелочной ненависти. Как вы это делаете, я вообще не понимаю. Вот фарисейство.
Но...
которая рождает ненависть к остальным. Она же, фарисейство, она же выделяет. Я-то,
двоемыслие, двуличие, оно всегда...
А они-то уже
потому что это претензия, да, как раз на то, что я святой. И вот чуть-чуть, если глубже, да, вдаться вот в жизнь христианина, да, и взять вот богословскую сторону, то есть там нас учат, там, если что, Игорь, ты поправь меня.
Конечно, ты не сомневайся.
Что там человек согрешил, да, стал, ну, он как бы отдалился от Бога, да, вот есть грех. Есть святой Бог. А у Бога с грехом ничего общего быть, собственно, не может. Через кровь Иисуса Христа человек становится святым. В глазах Бога Бог его принимает. И вот как бы в теории, ну, такая, да, богословская, теоретическая такая позиция есть. Все, я покаялся, стал христианином, стал святым. И вот я кого-то обманул. Или еще что-то. Ну, согрешил. Да, может быть, еще. Теряю ли я в этот момент эту святость в глазах Бога? Или нет? В своих глазах — да. Но мне кажется, важно вот это осознание, как Бог смотрит? То есть Он также смотрит на меня через жертву Христа. И я думаю, что да, потому что мы имеем ходатая, да, которое в Библии написано, да, что Иисус Христос, Он ходатайствует за нас. И вот эта вот позиция, мне кажется, тоже, потому что многие люди... согрешили и думают, что они, ну, все, как бы вот у них нет пути назад, и вот эта неспособность простить себя, иногда нужно посмотреть на себя, постараться глазами Бога, да, что через жертву Иисуса Христа все равно Он не перестает любить, Он не перестает смотреть на нас как святыми, но есть, вот я к чему? К тому, что вот интересно, где эта грань, когда я отказываюсь, что ли, от этой святости, данной мне Богом.
Ну вот, понимаешь, апостол Павел же тоже пишет, что ж теперь нам грешить, чтобы умножилась благодать.
Никак, отвечает апостол Павел уже.
Он уже ответил, да, нет. Да.
Ну вот, то есть я говорю, что вот интересно, где эта грань. То есть вот в мелочи, да, в какой-то я типа уже потерял эту святость, или в чем-то очень осознанном, да, mm-hmm. и так далее. То есть вот...
Сейчас мы выйдем на разговор о предопределении.
Не-не-не, это точно не ко мне.
Святость — это просто достоинство детей Божьих. Да, и когда мы ощущаем это не потери святости, а мы ощущаем невероятный стыд, да, перед Богом за то, что вот сейчас сделали неправильный выбор. Угу. Да. И стыд этот, и если мы продолжаем жить в стыде, несмотря на то, что мы раскаялись, вот это как раз и то, что Бог хочет, чтобы мы преодолевали. Да. Угу. Вот, потому что, ну, забывая заднее, простираясь вперед, говорит Павел. Да. Он немножко не о том, конечно, говорит, но все-таки вот эта вот жизнь в том, что ты согрешил при этом, угу. Она тебе мешает двигаться дальше вперед, угу. в той же самой святости.
Лично для меня грех — это какое-то вот отдаление от Бога, какой-то разрыв между нами. Когда моя дочь накосячит что-нибудь, там, устроит истерику, потом мы миримся, и как будто между нами что-то снова сближается, восстанавливается. И я не перестал ее любить, конечно, ни на секундочку. Даже когда она топала ногами и кричала на меня, и дерзко себя вела. Я огорчился, я разозлился, возможно, но любить я ее не перестал, потому что это просто базовая вещь для меня, я люблю свою дочь. Но между нами что-то нарушается. А когда мы миримся, сидим, обнимаемся и разговариваем о том, что произошло между нами, оно восстанавливается. Вот для меня это иллюстрация. С Богом то же самое. Когда я косячу, я чувствую, что истончается вот эта связь между нами, она как будто тает. А потом, когда я прихожу к нему... Говорю, Господь, я не могу, я хочу, чтобы ты избавил меня от этого, и я больше так не хочу тебя огорчать. Между нами будто восстанавливаются отношения. Ну вот она, наверное, вот об этом мы сегодня говорим. Не о том, чтобы там быть идеальным по пунктам по каким-то. Мы говорим об отношениях с Богом. Святость как отделенность для Бога. И наша жизнь, она должна быть святой, потому что наша жизнь должна быть для Бога отделена, она должна быть Ему посвящена на все 100%, насколько мы можем, мы вот это делаем. Но с другой стороны, только Его благодатью мы спасаемся. Вот о том сотворчество как раз Дмитрий нам говорил.
Это как, может быть, очень глупый и примитивный пример, да, но вот есть люди аккуратные, есть люди неряшливые. И мы все пачкаемся, да, как бы, ну, то есть мы там, наша обувь пачкается, наша одежда, то это нормально, любой, нет человека, который там может прожить там дней, день, ну, то есть это естественный процесс, но как раз человек, который стремится к чистоте, к тому, чтобы быть чистым, он отличается тем, что он стремится постирать свою одежду, почистить свою обувь, а неряшливый человек, он говорит, ну, что, ну, как бы я могу неделю в этом ходить, и мне вообще нормально, и не важно, что здесь пятно.
Нормас?
Да, нормас. И вот в этом, наверное, есть отличие, да, человека, который стремится.
Слушательница написала, что делать с завистью к тем, кто получает благодать, потому что был верным. А я слишком низко пала, вернулась к Богу, но пожинаю много последствий.
Вы знаете, у меня иногда вопрос, а что делать, когда наоборот? Когда люди, которые вообще ни разу не живут, ну, опять же, да, в кавычки возьмем, святой жизнью, получают очень большие какие-то бонусы жизненные.
А вот, ты
типа ты стараешься такой, да, и ты там, у тебя ничего не получается.
Ну, любовь Божия покрывает все, и благодать Божия покрывает все. То есть нельзя пасть настолько низко, чтобы Божьей любви не хватило.
Здесь надо просто с доверием с Богу, ну, как бы работать с доверием Богу. Да, мне кажется, любовь Божия, она, ну, как бы покрывает множество грехов, написано. Любовь покрывает множество грехов. И насколько я чувствую, насколько я верю в то, что любовь сегодня покрывает множество моих грехов.
Но
это
важно,
не означает,
да.
что я их должен совершать, потому что любовь все равно все покроет, да?
Важно простить себя. Я очень люблю такую притчу. Это притча, да, поэтому не стоит ее воспринимать как мое
библейское послание.
Библейское послание, нет. Все. Один монах очень много падал в согрешение блуда и постоянно каялся, но падал. Обещал Богу не упасть, но падал. И когда он умирает, за его душой приходят бесы, и тут же приходят ангелы. И дьявол говорит, это моя душа. А Бог ему говорит, нет, это моя душа. Он говорит, ну как, он столько раз согрешил. А Бог говорит, а сколько раз он каялся? Неужели ты думаешь, что я тот, который сказал Петру прощать 77, не способен столько же простить mm-hmm. грешника? И вот я всегда смотрю на то, что Бог, он 77 раз готов нас просить, поэтому вот девушке я скажу, mm-hmm. просто кайтесь, стремитесь.
До
и...
бесконечности.
Да.
Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, говорит Иисус, завершая целый большой блок Нагорной проповеди. Но на самом деле
Матфея,
без Христа никак. 100%. Это невозможно, поэтому ищите Христа, ищите Бога, и ну, это самое главное. А вот уже такая бытовая святость, она уже
и к этому прикладывается. И помните, что Он вас любит.
Да, все, время наше подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами, и до новых встреч.
До свидания.